Кекте саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Бошто өткөн иш-чаралардын биринде хиджапчан кыздардын бетине чейин чүнкөнү отурушу кызуу талкуу жаратууда. Бул тема биздин арай көз чарай берүүбүздө. Бүгүн жекшемби 5 июнь Азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Али Токтоконов алып барам. Саламатсызбы? Дароо талкууга кезек берели, аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Кыргызстандагы аялдар арасында динге берилип, диний ибадаттарды аткаруудан тышкары бүткүл тулку боюнча чүмкөнүп алгандардын саны арбып барат. Алардын арасынан Сирия, Ирак өлкөлөрүндөгү согушка өз каалоосу менен кетип жаткан кыз келиндерибиздин саны 100 ашты деген расмий маалыматтар бар. Атасынын төрүндө эрке кыз болуп эркин жүргөн кыргыз кыз келиндердин динге жапырт берилип, өз келбетин жаап жашырууга бет алышына эмне себеп? Бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге себеп салалы деп турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Гүлназ Исаева, Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгынын кызматкери Ажы Биралидин Саиев келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, эгер ушул маселе боюнча сиздерде бир пикир болсо, 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Билалидин мырза сизге, мына 27 майда Ошто театрда өткөн исламдын тарыхындагы аялдардын орду деген конференцияга катышкан аялдардын сүрөттөрү азыр социалдык тармактарда катуу кызуу талкууну жаратып жатат да. Анда аялдар көзүн гана ачык калтырып, бетин толук бойдон жаап алышып, баштарын жерге салып алып бата кылып отурушат. Мындай көрүнүш мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратат деп ойлобойсузбу?
Бисмиллахир рахманир рахим. Албетте, бардык мактоолор Алла Таалага болсун, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Өзү негизи ислам дини бул адам баласынын жашоосун толук камтыган, туура багытты көрсөткөн, бул жашоодогу бактылуулукту көрсөткөн дин. Ошондуктан ислам дининде кантип кийингенди, кантип ибадат кылганды, кантип жүрүп, кантип турганды бардык адеп ахлакты толук үйрөтөт. Албетте, бул азыркы сиз айтып өткөн кечеде мен толук көрбөй калдым, бирок кээ бир сүрөттөрүн көрдүм. Ал жерде ак жоолукчан мына Жамалдыкындай эле медресенин кыздары көбүрөөк экен залда. Албетте, бир түрдүү милициянын формасын кийгендер ошондой жерге чогулса ошондой сүрдүү көрүнөт, же болбосо башка ар бир мекеменин өзүнүн униформасы болот. Албетте, мен ойлойм, бул көрүнүш мага анча коркунуч жараткан жок. Себеби өткөндө Мыктыбек Ажы менен Текебаевдин, Өмүрбек Текебаевдин ушундай дебатында угуп отурдум, абдан жакшы сүйлөштү эки байке. Мага десе дейт, эки кабат жоолук, эки кабат хижап кийип алса дагы мен аларды радикал деп ойлобойм деди да Текебаев өзү айтты. Себеби менин келип кресломду талашпагандан кийин ал бир жакшы эле көрүнүш нерсе деди да. Эми фатва анан таква деп маселе экиге бөлүнөт да. Фатва биздин муфтийдин берген фатвасы. А таква адам өзүнүн истафти нафсака вайн автакал мафтун дейт, фатваны өз напсиңден чыгаргын эгер сага муфтийлер фатва берсе дагы дейт. Мисал үчүн фатвада мындай сөз бар: эгер бирөөнүн үйүнө барсаң, ошол залдардагы салынып турган паластар таза, намаз окуй бер дейт. А эл эми такваада ишенбесең анын тазалыгына, анда жайнамазын көтөрүп жүр дейт.
Рахмат.
Ал эми бетти ачык жүрүү фатвада бар, бирок көзүнү гана ачып коюу бул таква, адам ички сезими да. Таква, кой мен такваарак болоюн деген мааниде ошентип
кийилсе
керек деп ойлойм.
Гүлназ айым, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мындай көрүнүшкө кандай баа берип жатат? Жүзүн ар дайым ачык алып жүргөн кыргыз аялдарынын азыр улуттук кийимден качып, бетин толук жаап алышы динге берилгендикпи же билимсиздикпи?
Рахмат сурооңузга. Бул дин иштер комиссиясы албетте ушундай көрүнүштөрдүн баарын карап өзүнүн баасын берет. Албетте, бул биздин көз караш боюнча кыргыз элинде коомдо динге карата адамдардын мындай ишеними өсүшү, муну биз эч мындай исламдашуу деп же болбосо исламдашуу менен радикалдашууну бирдей мындай караганды туура эмес деп айтат элекмин. Үчүн дегенде исламдашуу деген өзү туура эмес деп ойлойсузбу? Үчүн дегенде бул ошо коомдогу динге карата адамдардын мамилеси өсүшү, башкача айтканда динчил адамдардын көбөйүшү. Анан кийин эми бул динчил адамдардын көбөйүшү совет мезгилине урап азыр мына биздин мамлекет ушундай жагдай, ушундай шарт түзүп бергендин бул натыйжасы. Албетте биздин мамлекет демократиялык мамлекет, ошол эле учурда светтик мамлекет, ушу баарына мына ал адамдын укугу, ошол укугун ар бири колдоно алып атат. Анан кийин ошо динчил адамдардын өсүшү бул ар бир дин, ар бир жарандын өзүнүн конституциялык укугу.
Рахмат Жамал айым. Өткөн айда медреседе окуган кыздар Кыргызстандын гимни Жалал абадта, Кыргызстандын гимни ырдалып жатканда ордуларынан турбай аны тааныбайбыз деп билдиришкен. Кыргызстан эгемендик алган жылдары хиджаб кийип аны коомго таратып жүргөн уюмдардын бири Мутакалимдин жетекчиси катары айтсаңыз, мындай көрүнүштүн кесепети жалпы коомго кооптоону жаратат деген пикирлер көп айтылып жатат. Сиз ага кошуласызбы, кандай дейсиз?
Мен бул маселеге такыр эле кошулбайм. Себеп дегенде ошо эркил Жалал абадта медресенин студентка кыздары биринчи рядта отуруп ошол түшүнбөй калышкан. Анан ошо эркил коомдо мен кайра айтаар элем, ошол 25 жылдын ичинде аялдар менен иш азыраак алып баргандыктан азыркы учурда биз ошонун натыйжасын көрүп атабыз да. Бирок ошол коргоо кеңешинде 2014-жылы чыккан чечим менен, концепция менен азыр акыркы 2-3 жылдан бери аялдар менен өтө көп иштер алып барылып атат да. Азыркы учурда мен айтсам болот, бул чоң бир жетишкендик. Ошол Оштогу, Жалал абаддагы кыз келиндерибиз ак кийим кийип, кара кийимдерин чечип, кара никаптарын чечип, бул дагы болсо ошол коомчулукка аралашып, деги эле ошол махалада ошол мындай жабык коомчулукта жашап аткан аялдарыбыз азыр ачык чыгып, биз мамлекет үчүн иштейбиз, социалдык бир нерселерди колдойбуз деп иштеп аткандагы бул дагы болсо бул жетишкендик. Бирок ошол кыздарыбыз ошол эркил ким ырдап атканда турбай койгондугу, мен ойлойм бул жөн эле ал кыздардын өздөрүнүн ошол маалыматтын аздыгы.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат, Бишкек шаарынан чалып элем. Айтыңыз. Анан эме боюнча суроо берейин деди элем. Жана кыздардын хиджаб кийүүсү боюнча дин адамдары отурат конокто. Анан кийин мисалы биз кыргыздар мурдатан бери эле кош этек көйнөк кийип, башыбызга үкү топу кийип келген эмес элек, тарыхка карай турган болсок. А эгерде мисалы дин жолуна бара жатканда намаз окуп, ошол эле учурда 5 маал намаз окуп, анан жакшынакай узун көйнөк кийип алып эле жүрсө болбойбу? Сөзсүз түрдө хиджаб кийип бетти чүмкөш керекпи? Анан эгерде баарыбыз ошентип хиджаб кийип бет үстү чүмкөп кетсек, анда кыргыздын кыргыздыгы каякта калат?
Рахмат Билалидин мырза, сиз жооп бересиз го дейм. Ошондон ушуга менин кошумчам, динди тааныганда жүрөк менен тааны зарылбы, же болбосо сырткы келбети менен даңазалоо зарылбы?
Албетте, дин өзү тил менен тастыктап, жүрөк менен бекемдейт да. Дин ушул келиме. Анан эми бул кыздын айтып аткан суроосу абдан туура. Кенен көйнөктү кийип кыргыздын кыздары, апаларыбыз жоолукту салып, анын үстүнөн элечек кийип жүргөн. Мына акыркы бүтүрүүчүлөр Оштогу медреседе мындай кызыл көйнөк менен элечек менен абдан жакшы түшүптүр. Ошону мен кече көрүп калып абдан сүйүндүм. Болгон эле бул жерде кулак деле жабыш калат да. Ошол үкү топусунун астында кулак деле жабыш. Мунун көп деле кыйынчылыгы жок. Мисалы үчүн бет ачык эле келген. Будан бияка деле мына фатваларда бүт эле ислам университетинде деле Абдышкүр дамыла деле бетин тосуп келгендерди албайт. Мындай бети мындай ачык болуш керек да, бетичи. Мына ошонун үчүн бул кыздын берген суроо биздин кыргыздыгыбыздын калышы үчүн ошо шариятты бекем кармагандыгыбыз үчүн калып атат. Болбосо азыр адамдар демократия деп аял менен аял үйлөнүп, эркек менен эркек үйлөнүп, же ит менен мышыкка үйлөнүп, ушундай көз караштагы адамдарга исламдын толук түзүмү, мына бул шариаттын жолу радикалдай сезилет да. Ошонун үчүн биз ислам менен ошо улутубузду кармап келе жатабыз десек туура болот.
Рахмат Гүлназ айым. Азыр ушул тапта Кыргызстандан Сирияга, Иракка кеткен аялдардын саны 100 ашты деп деген расмий маалыматтар бар. Чүмкөнүп алган аялдардын арасынан азыр кеткиси келгендер дагы болуш керек деген кооптонуу бар да. Муфтият, дин комиссиясы жана башка уюмдар менен бирге коомчулукта түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, тезинен жүргүзүү зарылдыгы пайда болду деген ойдосузбу?
Туура айтып атасыз. Чын эле ушундай түшүндүрмө иштерди жүргүзүш керек. Дин иштер комиссиясы ошол эле биздин муфтият менен биргеликте, башка биздин ошол дин чөйрөсүндөгү эксперт теологтор менен биргеликте ушундай түшүндүрмө иштерди мындай 14-жылдан бери мындай тынбай абдан активдүү алып келип атат. Ошол эле жалаң эле аялдар эмес.
Натыйжасы кандай болуп атат?
Натыйжасы мына ушул жылдын башында бизге мындай бир маалымат түштү. Ушул түшүндүрмө иштердин натыйжасында Сирияга кеткендердин саны азайды деп.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн аялдарыбыздын динге өтө берилип жаткан маселесин талкуулап жатабыз. Бул маселе боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Гүлназ Исаева, Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлү Ажы Билялидин Саиев катышып жатышат. Сиздер бул маселе боюнча 31-61-63 телефонуна чалып пикириңизди билдирсеңиздер болот. Азыр бизде угарман бар экен, сөзүңүз оозуңузда угатасыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Менин атым Жодар. Мен азыр ушул жерде отурган конокторго муфтият өкүлүнө жана Мутакалим коомунун жетекчисине бир каршы пикиримди айтат элем да. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз аялдарыбы, кыргыз кыздары жанагы хиджаб кийип алып жүргөнү чындыгында коомчулукта көпчүлүк жерде терс көз караштарды көргөзүп көп каршы пикирлер айтып атышат да. Анан бул жерден ушу эки уюмдун тең эч кандай иш жүргүзгөнү көрүлбөй эле да. Мисалы, мен Арчебештешем, ушу Арчебеште бир медресе бар, ошол жерде кыз келиндер келишет, колдоруна кара перчатка кийип, жайында көздөрүнөн бери торт тартып алышат да. Анан азыр отуруп алышып, анан тиги келечек кийгени мени сүйүндүрдү деп азыр тиги муфтияттын өкүлү айтып атат. Бул жерден биздин Африкада же Аравияда жүргөн жокпуз да. Биз барып мисалы муфтияттын өкүлү Мутакалимден барып ошол жерге өздөрүнүн политикасын жүргүзүп, биз деген моундай шартта болот, өздөрүнүн шартын коюп диний жактан туурага келтиртипчи, кийимдерди моундай кийгиле деп бир өздөрүнүн ой пикирлерин айтса жакшы болот эле да. Анан отуруп алып тигилер мындай кылып анан деп каршы чыга албайсыз деген бул болбогон эле сөз азыр.
Рахмат Билялидин мырза.
Жодарбек бул жаш жигит окшойт, буга мындай кыздар ачык чачык жүрсө ушуну жакшы көргөн жигит окшойт деп коем, туура түшүнсө болот. Шариятта эгер муно кийим сага жарашпады десе, андан кооздуроок кийимди кийгизип туруп анан айтыш керек да. Анан сизде эгерде жакшы дизайнерлер болсо келип көмөктөшсөңүз болот. Андан кийин мен айтайын дегеним, мына Сирия эме боюнча биз муфтият, госкомиссия, УКМК онча деле жалпы эле 2015 жылкы биздин берген отчет боюнча 815 түшүндүрүү расмий иштерин жүргүздүк. Күнүгө 2.5 иш чара аткарылган болуп калат бир жылга бөлгөндөчү. 2013 менен 2014 бир аз агым көбүрөөк болгон болсо, 2015 УКМКнын прессасына айтышыга караганда единицага айланып калды. 2016 мынау биз уккан жокпуз да, Сирияга агып кетип атат деген. Бул эмне? Аз элибизге, 6 миллион элге 815 түшүндүрүү иштери бардык тармактарда жүргүзгөн натыйжасы деп ойлойм. Мен муну Омскийдеги чоң конференцияда трибунадан туруп айтканмын. Вести Россиядагы кыргыздардан мындай жакшы баа берди да, мында жакшы иш кылышыптыр деп. Ошого мен ойлоймун, түшүндүрүү иштер жүрүп атат, эми Жоодарбек араласса көбүрөөк укмак билмек деген.
Жамал айым, мен кечээ бир билимдүү эксперт менен ушул маселе боюнча пикир алышсам, ал айтат, азыр хиджаб кийип, чүмкөнү алып, азыркы турмушка зарыл маалыматтардын баарын четке кагып, бир гана диний китептерди жаттап окуп аткандары коомду бир эки керек болсо кылымга, артка тартат. Эгер ушул акыл абал менен кете турган болсок, Кыргызстандын келечеги бүдөмүк деп айтты. Сиз кандай ойлойсуз? Диний китептен башка китеп окубаган энелерден тарбия алган келечек муун мамлекетти өнүктүрө алабы?
Мен бул пикириңизге көп кошула албайм. Себеп дегенде ислам дини деген бул бардык илимдердин чокусу. Ошол ислам динин түшүнүш үчүн адегенде башка китептерди алып окугандан кийин анан ислам динин түшүнүшү мүмкүн да. Анан ошол ислам дининде бардык илимдердин камтылуусу дегенде ал жерде ошол социалдык маселелер чечилүү, өзүнүн укугун чечүү, жашоо турмушта чечүү, мамлекет менен кандай алакада болуш керек, кандай билимди алыш керек, кандай дарыланыш керек, анын баары дин ичинде камтылган. Ошол эле мезгилде мен айтар элем, ошол эркек жоолукчан аялдарды же болбосо динге ишенген аялдарды бул Кыргызстандын коому эмес деген бир саясатты биз токтотушубуз керек да. Себеп дегенде биз да Кыргызстандын жоолук салынгандар, булар да Кыргызстандын жараны, булар да мамлекетин сүйөт, булар да ошол мамлекетин гүлдөтүп өнүктүргөнгө аракет кылуу максатында ошол диний китепти окуп келечек муунду тарбияласак деген бир салымы.
Бизде угарман бар экен.
Алло, саламатсыздарбы?
Угуп атабыз.
Менин атым Элита, Бишкек шаарынан чалып келем, анан кийин ошентип журналистика тармагында жүрөм. Жакында эле Ташкентке иш сапар менен барып келдик да. Ошол жакта көчөдөн хиджаб кийгенге кыздарга, кыз келиндерге толугу менен тыюу салган экен, таптакыр ушундай экстремизм күч алып жаткандыгына байланыштуу. Анан көчөдөн кадимкидей эле хиджаб кийип бараткан кыздарды көрсө, полиция кызматкери токтотуп, кийимдерин чечкиле деп 2-3 жолу уруксат эскертүү берет экен. Эгерде ал аткарылбаса, төртүнчүсүндө сөзсүз түрдө камакка алып, аларга чара көрүлөт экен. Мындан тышкары мектеп окуучуларындагы жума намазга барганга тыюу салышыптыр. Ал эми бизде көп нерсе ушул нерседен чыгып атпайбы? Мисалы, балдарыбыз барып жума намазга барабы же мечитке барабы, ошентип экстремизмге тартылып кетип жатышат. Ушундай мыйзамды биз мамлекетибизге кабыл алсак болобу? Кандай ойлойсуздар?
Гүлназ айым, сиз кандай ойдосуз?
Жок, мен кандай кошукпайм бул пикирге. Эмне үчүн дегенде, бул деген абдан мындай опурталдуу жол,
дин тутуу эркиндигин
басмырлоо опурталдуу жол. Эмне үчүн дегенде, бүт мындай авторитардык модель же болсо авторитардык бир мындай жолдор мындай жакшы бир тыянак алып келбейт. Эмне үчүн дегенде, баардык мындай басмырлоо аягында ушу жана басмырлоодон бир кандай десем
тескери натыйжаы
тескери натыйжа же болбосо жана радикалдашуунун бир фактору деп айтсак болот.
Рахмат.
Ичинде көп изилдөөчүлөр мында ушундай тыянакка келген. Жанагы саясий авторитардык режим бул ошондой радикалдуу, мындай диний радикализмге да алып келиши мүмкүн деген.
Рахмат. Билялидин мырза, жакында Шамсыдин Абдыкалык уулу деген адам мамлекет башчысына фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоп, анда Кыргызстанда исламдын ичиндеги эле ар түрдүү диний агымдардын ортосунда атаандашуу катуу күчөп, исламды бурмалоо жүрүп жатат. Мындай атаандашты коомдогу жалпы ынтымакка доо кетирет деп билдирди. Мунун чындыгы барбы?
Шамсыдин Абдыкалыковдун билдирүүсүн мен жакындан таанышкан жокмун, бирок эми ар бир жаран өзүнүн баягы алган илимини, устаттардан алган илимини элибизге жайылса экен деген бир ойду айткандыр. Эгерде жакшы мамлекетке жардам берем, эгерде бир түз багытты алып барабыз деген ойду айткан болуш керек деген мен түшүнүктөмүн да.
Гүлназ айым, азыр Борбордогу орто мектептерде хиджаб кийген окуучулардын саны көбөйүп бара жатат да. Кыргыздын кыздары турмушка чыккыча башына жоолук салынышкан эмес, үкү топу кийип, жана угарманыбыз айткандай, эркин жүргөндө улуттук каада салт, тарбия деген унутулуп бара жатабы? Элдин өз тамырын унутпашы үчүн эмне кылыш керек?
Албетте, буну абдан көп талкууланат. Ушул чын эле Кыргызстан өзүнүн маданий тарыхый салттары же болбосо мындай бир стиль деп койсо болот, ошонусун эмнеге мындай ошо динге байланыштуу жоготуп атат деп. Азыркы заманда мына сиз айтып аткан совет мезгилинде туура эле мындай баары ачык эле мектепте бар окуу болчу. Азыр окуу мезгилде жана мен башында айтып кеттим, динге ишенген адамдардын көбөйүшүнүн натыйжасында албетте кыздардын дагы ата энеси ошо диндин негизинде балдарын тарбиялап атат. Анан кийин мына биздин мына муфтияттын өкүлү отурат, кыздарды балакатка жеткенде мындай ушундай жана оратын жабыш керек деген бар да маселе. Анан кийин албетте мындай эрте биринчи класстан деосо андан мурун кийгизген, бул биз ойлойбуз туура эмес деп. Ошол эле учурда жана сиз айтып атканда, албетте биз светтик мамлекетте жашайбыз. Кыргызстан жана биз айтып атабыз го, ханафи мазхабын тандадык деп. Ошол мазхаб биздин ошо жанагы салттарыбызды, кыргызстан маданиятын четке какпайт. Ошо ислам менен биз азыр ушундай мындай биргеликте алып кеткенге жол тандашыбыз керек. Ошо динде дагы, тарыхый дагы маселелерди, салттар дагы, анан албетте биздин светтик принциптерибизди. Жана башында айтып кеткен маселе боюнча мен токтолуп кетейин дедим эле, жана медреседе кыздарды. Албетте бизде медреседеги мугалимдер биздин ошо кандай мамлекетте жашап атабыз, кандай мамлекетте биздин укуктук шарттарыбыз бар, кандай биздин тарыхый өнүккөнбүз, ошону албетте кошо алып барыш керек да. Балдар дагы жалаң эле динге мындай бурбастан эмес, динге эле мындай сугартып үйрөткөндөн биздин ошо башка дагы мындай кененирээк билим алып барыш керек. Ошон үчүн азыркы мезгилде бизде мына бир теологиялык колледж бар модель, ал жерде биз ошо диний билим берүү, анан жанагы жалпы билим берүүнү биргеликте азыр ошондой пилоттук модель жүрүп атат. Эмне үчүн дегенде туура айтып атасыздар, бизде ошо мындай кичине бир мындай бир өзгөчөлүктөр бар. Медреселер жалаң гана динге окуп, кичине мындай саясий коомдук жашоодон мисалы үчүн мындай четте калып атышат да.
Жамал айым, социалдык тармактардагы талкууларда азыр хиджаб кийген кыздар элге, коомго ыймандуу көрүнүш үчүн, жакшы жигитке турмушка чыгыш үчүн анын негизинде хиджаб кийип жүрүшөт деп жазып жатышат да. Алардын арасында жүрүм туруму жеңил, ичимдиктерди ичип тамеки тарткан кыздар дагы бар деп жатышат. Мен дагы өзүм жакында эле ушундай бир көрүнүшкө күбө болуп жүрөгүм ооруду. Бул эмне, өзүн өзү алдообу же коомду алдообу?
Эми мен бул жерден айтар элем, мүмкүн ал кыз мурун жаман жолдо жүрүп, бирок бүгүнтөн баштап ошо динге кирем, жолго салынам деген кыздар болушу мүмкүн, бир жаман жолдон кайтып. Бирок мен айтар элем, ошол эле жолго салынып күйөөгө тийем деген бул жөнүндө стереотип, миф болуп атат. Ошол жолукчандарды каралоо үчүн да, булар жолго салынганын себеби ошол кудайдан корккондуктан, ошол куранда бир эмес эки аяттан абратыңарды жап дегендиктен, бул дагы ошол жолго салынган намаз окуган, ажыга баргандай эле фарз болгондуктан ошол мусулман кыз келиндер жолуктарын салынып атышат. Анан биз дагы ошол тарыхка кайрылып атабыз да, кыргыздар эч качан жолук салынган эмес, ачык жүрүшкөн деп. Бирок биз ошо эрекел союз доруна чейинки тарыхты карап көрсөк, биздин кыргыздарыбыз 8-9 жашында үкү топу кийишкен, 11-12 жашында алар эне болуп элечек кийип калышкан да, балагатка жеткенден кийин. Ошол себептен дагы ошол жолук салынуу бул элечектин азыркы бир современный формасы деп койсок болот да. Себеп дегенде элечекти эмнеге 15-20 мата материалды башына ороп жүрүшкөн? Ал убакта төрөп калабы, же болбосо жаназасын окуш керек болобу, кепининди чогуу алып жүрөм, биз көчмөн калк болгондуктан башына кийип жүрүшкөн да.
Рахмат. Биралыдин мырза, эгер Кыргызстандын диний көрүнүштөргө азыркы реалдуу турмушка тереңирээк сар эсеп салып карай турган болсок, анан келечекке мунун кесепети кандай болот, шарапаты кандай болот деп салмактай турган болсок, жүрүп отуруп диний радикализмди, диний экстремизмди күчөшүнө алып барышы мүмкүн деп кооптонуулар ушул социалдык тармактарда көбүрөөк айтылып жатат да. Ушул жагдайдан алып караганда муфтият жана жалпы дин кызматкерлери мамлекет алдында чоң жоопкерчиликке туш келебиз деп ойлобойсуздарбы?
Жалпы коомчулук колдогон иште коркунуч болбойт. Себеби 80%тен ашык мусулмандар ушул жашоону каалап атса, элибиздин максаты ушул ислам менен мусулманчылык менен ыйман менен жашайбыз десе, анда калган 20% буларга радикал болуп калышы мүмкүн да. Эми албетте элге жараша падыша болот дейт. Бүгүнкү күндө падышабыз 5 вакыт намаз окуп, ажыга барып келип, мечиттерди куруп берип, абдан чоң иштерди кылып атат исламга. Бул дагы биздин мээнетибиздин, биздин эмгегибиздин натыйжасы дейм. Буга чейин эки падышабыз кетип калбадыбы? Жеке президенттик башкарабыз деп. А элибиз мисалы үчүн биздики демократия деген демос народ, кратос болас. Бизде элдик бийлик болгондугу үчүн элибиз ушул ислам динин каалап атса, бул жерде коркунуч жок.
Мен бул жерден кошоюн дегеним, ошол эки эл коомдун радикалдаштыруусу негизи эле изилдөөнүн негизине карап көрсөк, эмне себептен радикалдаштырат деген бул билимсиздиктен болуп атат да. Азыркы учурда мына 2.5 жылдан бери мамлекетте концепт иштеп чыгып, муфтият, бүт адамдардын баары ушул коомчулукка, мечиттер аркылуу жөнөкөй адамдарды чогултуп, ошондой чогуу-чоң конференцияларды өткөзүп, ошол радикализация боюнча көптөгөн билимдерди, тренингдерди өтүп атат да. Мен ойлойм, бул буйрса өзүнүн натыйжасын ошол себептен берип атат.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз дин маселесин талкууладык. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жана кыргыз мусулмандарынын өкүлү Ажы Билалидин Саиев катышты.
Үркүн, булактар, табылгалар эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү. Айгырат менен атан төө, арык кылды кайран эл, өлгөн жерде терисин чарык кылды кайран эл. Алты шаар элдерин карык кылды кайран эл, караңгы уйгур тамына жарык кылды кайран эл. Бир конгон жерге бир жылкы зарып кылды кайран эл, айгыратка эки сер нарык кылды кайран эл. Кара жанын кар журуп, карып кылды кайран эл, өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл. Ант бегенде кантеди акыл эси айран эл, 100 сомдук аттарын сээрге сатты кайран эл, алган сээрин бир конгон жерге сатты кайран эл. Ала кийиз төшөк жок жерге жатты кайран эл, аксы турпансыз жери белге батты кайран эл. Бажы деген зордукка зар ыйлады кайран эл, бажы алуучу улугу калжырады кайран эл, кийим тамак таба албай алсырады кайран эл, ар кимге там бергин деп жалдырады кайран эл, бай малынан түңүлүп шалдырады кайран эл, жарды жанын кан этип калдырады кайран эл, сатмак үчүн бозону салдырады кайран эл. Ант бегенде кантеди акыл эси айран эл, тополоңу тоз болуп тозуп кетти кайран эл, өз элинен адашып бозуп кетти кайран эл, элдин алды илгери озуп кетти кайран эл, кымбат кылып кыштакты бузуп кетти кайран эл, эртел кеч дос жарын көрүшпөдү кайран эл, чогулушуп өлгөнүн көмүшпөдү кайран эл, өкүмүнө Николай көнүшпөдү кайран эл, чыдап тирүү зордукка өгүз беле кайран эл, койбой сатып үй ичин эгин тапты кайран эл, иши кылып жан сактоо эбин тапты кайран эл, баасына жеткирбей тегин сатты кайран эл, уул кызга калуучу себин сатты кайран эл. Саудагерге алданып жеңил сатты кайран эл, жесир калган эрөлүп келин сатты кайран эл, бир биринен адашып тос тос болду кайран эл, оокат үчүн бир күндүк аш бос болду кайран эл, эртели кеч бир бири баш кошподу кайран эл, болжоп жолдун боюна бозо сатты кайран эл, чемчем болуп жол жолго болжоп жатты кайран эл, бир топ уук бир түндүк сайма кылды кайран эл, жүгөрүнүн унунан жарма кылды кайран эл, өз жеринен адашып арман кылды кайран эл. Үркүн, булактар, табылгалар эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечк азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти перекресток түрмөгүнө узатам.
Перекресток — совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. На прошлой неделе в отставку подал министр внутренних дел Мелис Тургамбаев. А мы хотим поговорить о том, в чем причина его отставки и каких результатов реформирования правоохранительных органов мы добились. В гостях у нас эксперт, полковник милиции в отставке, член правления Ассоциации женщин-милиционеров Гульсара Алиева и глава Гражданского союза за реформу и результат Тимур Шайхудинов. В студии из Бишкека буду с вами я, Дилдыс Руспакова. Гульсара Мединовна, скажите, пожалуйста, а вот глава МВД Мелис Тургамбаев ушел в отставку, пришел другой министр. Какие качественные изменения произошли в милиции за последние годы?
Добрый день. Ну, я бы начала с того, что сам Мелис Токтомобетович в одном из средств массовой информации охарактеризовал Кашкара Стакановича, нового министра внутренних дел, с положительной стороны. Видно, что он как бы понимает, в каком направлении дальше будет работа, и надеется на преемственность. Я бы отметила, с моей точки зрения, что Мелис Токтомобетович все-таки делал большие усилия по тому, чтобы какая-то реформа продвигалась. Следует отметить, во-первых, его многочисленные форумы, с которыми он объездил нашу страну, все регионы. По крайней мере, он стремился разговаривать с людьми, с народом, узнавать, какие у них наиболее острые проблемы, потребности, и, исходя из этого, выстраивать какую-то работу милиции ответную. Это одно. Второе, я не могу не отметить, это, конечно, заслуга общая, наверное, и правительство вклад внесло, и Министерство внутренних дел. Это вот строительство жилья. И я знаю, многие мои даже знакомые, они уже живут, пользуются этим жильем. Это очень важно, потому что социальная защищенность сотрудников пока совсем не на том уровне, на котором, по идее, в нормальном таком жизнеобеспечения полиции или милиции там должно быть.
Тимур, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу милиции за все вот эти годы, в частности, за последние годы, да? Какие реформы вы видите? Вот расскажите, пожалуйста. Вот.
Спасибо за вопрос. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем с того, что Гражданский союз за реформу — результат правильный. Он занимается продвижением реформы милиции. Мы на каком-то этапе подготовили альтернативную концепцию реформы МВД, и часть наших идей вошла в официальный документ, который называется «Меры по реформированию УВД», и официально в Кыргызстане реформа милиции идет уже с 2013 года. 3 года, чуть больше 3 лет. Определенные изменения к лучшему, конечно, произошли за последнее время. Ну, начнем с того, что милиция на местах, на местном уровне стала более открытой к потребностям населения. Мы видим усиление работы по направлению УПЦ, по направлению МСУ. В некоторых муниципалитетах, в том числе с нашим участием, разрабатываются совместные планы по предупреждению преступности, сообща милиция, население, местное самоуправление на основе приоритетных проблем пытается проблемы решить каким-то образом. Мы знаем, что за последние годы Мелис Токтомобетович, бывший министр внутренних дел, он увеличил штатную численность участковых и ИДН, что тоже немного приблизило милицию к населению. Это был очень важный шаг. Другое важное направление – это движение по изменению системы оценки деятельности ОВД. Появилось новое понятие «внешняя оценка деятельности милиции», когда общество, местное самоуправление, другие институты общества будут оценивать милицию. То есть это постановление было принято в прошлом году, что является шагом вперед. Что касается того, где, как мне кажется, нужно улучшать работу милиции, прежде всего, это открытость к самому процессу реформы. Вот за последние, может быть, год руководство МВД по крайней мере, для многих организаций гражданского общества закрылось. И вот здесь я надеюсь, что новый министр внутренних дел, он проявит политическую волю к более углубленным реформам и, безусловно, к открытости. Потому что гражданское общество не оппонент власти, гражданское общество – это союзник. И если мы найдем общий язык, я думаю, что можно реформу сделать еще более глубинной, чем она была все эти годы.
Спасибо. Гульсара Мединовна, что касается закона об органах внутренних дел, его не меняли более 20 лет. Скажите, пожалуйста, нужно ли его менять и что должно быть в новом законе?
Вы знаете, ну, на самом деле, наверное, все равно начнется работа по именно принятию нового закона, потому что за весь этот период на самом деле постоянно вносились соответствующие дополнения, изменения, поскольку жизнь за 20 лет очень сильно менялась, и она требовала внесения этих дополнений. Но я думаю, что все-таки, скорее всего, в ближайшие какие-то месяцы начнется работа по разработке, по крайней мере, вот проекта нового закона. Но я хотела бы в развитии того, о чем мы уже сказали ранее, сказать вот о чем. На самом деле о реформе милиции как бы действительно есть разные представления. Ну, если очень обобщенно сказать, то свое представление у Министерства внутренних дел, свое представление у гражданского общества, по крайней мере, организации, которые фокусно занимаются этой проблемой. Но вот я со своей стороны и как сотрудник органов внутренних дел на протяжении более чем 20 лет, и как эксперт ныне, работающий с многими вопросами разных направлений реформы, я прихожу все больше к мысли, что реформа, она, во-первых, должна идти дифференцированно в смысле характера каждой службы. Вот, например, одно дело оперативные службы, да, и что они делают, а другое дело милиция, которая встречается каждый день с населением, работает, это, конечно, участковые инспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульно-постовая милиция. И есть такой аргумент, что вот без больших денег реформу не сделаешь. И здесь тоже нужно дифференцированно. Что касается необходимости оснащенности подразделений, да, и самих объектов, например, допустим, отделов милиции, это действительно очень насущная проблема, и здесь нужны большие деньги. Но что касается обычного повседневного взаимодействия сотрудника с гражданами, здесь можно обойтись без существенных денег. Почему пока не происходит изменений? Потому что если мы посмотрим оценки внешние, то люди, ну, жалуются, ну, на грубость, в ряде случаев там, я не знаю, на незаинтересованность сотрудника, да. И мне кажется, здесь нужно на самом деле на уровне руководства МВД об этом прям очень четко сказать, что нужно новое отношение милиции к этой проблеме. И в системе профессиональной подготовки нужно очень сильно приоритизировать предметы, которые направлены на то, как милиционер умеет разговаривать с человеком, как он умеет его слушать, и как он умеет, может быть, с точки зрения закона достаточно жестко и последовательно его соблюдать, но при этом сказать об этом человеку так, чтобы это не было оскорбительно, это не выглядело как хамство или грубость и так далее.
Тимур, вы были на семинаре на Иссык-Куле с участием депутатов, представителей Министерства внутренних дел. Скажите, пожалуйста, там вот как раз была дискуссия о том, что нужен закон этот или нет. Какие были аргументы за и против?
Сначала отвечу на ваш вопрос, а потом по закону. Да? Как понимает это Гражданский союз за реформу и результат? Мы видим, что за последние месяцы, даже не полгода, возникло понимание, стало образовываться понимание внутри депутатского корпуса, что реформа силами только самого МВД не состоится. Это связано с тем, что зачастую, ну, министерство – это довольно закрытое ведомство, и менять самого себя всегда очень сложно. А поэтому за последнее время депутаты стали все чаще инициировать определенные реформаторские идеи, в том числе закон об ОВД. И мы увидели, что практически у большинства участников заседания, которое было на Иссык-Куле, это был форум женщин-депутатов с участием представителей комитета по правопорядку и борьбе с преступностью Джугур-Кукинеша. Мы увидели, что среди депутатов они выступают за то, чтобы реформа состоялась, реформа закона. А с другой стороны, отдельные должностные лица МВД, они этого не понимают. Вот в 1994 году этот закон был принят, конечно, какие-то поправки внедрялись, но основа, она оставалась все это время. Несмотря на то, что мы говорим о реформе уже не первый год, и вообще в Кыргызстане официально это третья реформа, закон в основе своем оставался прежним. И я рад, что депутаты, особенно вот комитет по правопорядку и борьбе с преступностью, хотят закон менять. Но понимают, что без гражданского общества это не сделать, поэтому уже заявлено о том, что в настоящее время создается рабочая группа, скорее всего, она будет при правительстве, где, я надеюсь, будут представители гражданского общества, эксперты, где вместе мы будем разрабатывать идею, сначала, конечно, модель новой милиции Кыргызстана, а после этого сам законопроект. Со стороны МВД есть разное понимание, отдельные должностные лица, в том числе, которые отвечают за как бы реформу, выступают за то, чтобы закон не менять. С другой стороны, есть должностные лица, которые, может, не всегда публично, но с глазу на глаз заявляют о том, что закон нужно менять. И это понимание есть среди отдельных представителей личного состава. Поэтому, когда многие критикуют милицию, они берут в расчет, что милиция вообще сама по себе разная. Там есть люди, которые за изменения, есть против изменений. А еще один момент, что касается нашего понимания. Я соглашусь с тем, что говорит Гульсара Мединовна. Для начала мы должны понять модель. То есть не просто взять закон действующий и начать там внедрять какие-то изменения. Сначала нужно понять, какую милицию мы, кыргызстанцы, хотим видеть. Угу. Да, сначала понять, нарисовать этот образ идеального будущего. И, конечно, самый главный компонент – это что милиция должна служить во благо людям, быть клиентоориентированной милицией или полицией, чего за последнее время как бы не было, потому что система военизированная. Мы понимаем, что уставные отношения, да, прежде всего приказ начальства, и не всегда то, что требуют жители, требуют общины, не всегда это выполняется. Вот перестроить эту систему, сделать ее ближе к населению, особенно это касается наружных служб, участковых, ИДН, патрульной милиции, это основная, наверное, цель нашей реформы. Другие моменты тоже важно учесть, я думаю, в законе. Это создание принципов, таких новых принципов кадровой политики, когда лучшие, наиболее эффективные сотрудники, они будут расти. Вот сейчас таких ясных механизмов нет. И поэтому очень многое при назначении решается начальником. Не всегда самые лучшие идут вверх. И вот такие принципы, в том числе конкурсного набора, я думаю, в законе тоже очень важно отразить.
Мировой опыт прогрессивный показывает, что полиция должна формироваться, как и другие органы, не только даже государственные, мы знаем, в частных компаниях, на конкурсной основе, потому что действительно это механизм по профессиональным качествам, по личностным характеристикам лучших отбирать. Есть много критики, что ой, ну мы же видели, во что превращается конкурсный отбор там, в условиях нашей страны, допустим, да, что не всегда это гарантирует то-то и то-то. Но я хочу сказать, что конкурсный отбор сам по себе один, без создания дополнительных, связанных с ним элементов, системы не пойдет. Почему? Потому что очень важно увязать конкурсный отбор с системой профессиональной подготовки кадров. То есть, на самом деле, вот, конкурсный отбор подразумевает что? Что человек, он претендует на какую-то должность, и он постоянно перед этим повышает свои знания. Например, он работает в патрульно-постовой службе, но он захотел быть работником, там, не знаю, оперативного подразделения, да? Вот он прошел определенный уровень работы, как говорят милиции, на земле, да, но он должен освоить какие-то дополнительные вещи, претендуя занять эту должность. И ему нужно пройти дополнительное обучение. И после этого он может претендовать. То есть, на самом деле, вот введение конкурсного отбора, оно требует все-таки внедрения целой системы. Отбора, подготовки, назначения и так далее. Я хотела сказать о другом. Тимур сказал о необходимости доверия. Я хочу подчеркнуть, что одним из очень важных элементов восстановления доверия между милицией и обществом является то, что милиция должна быть разнообразной. То есть она должна быть гендерно сбалансированной. Нужны женщины в милиции, она должна быть этнически многообразной, потому что у нас страна многонациональная. Для чего? Для того, чтобы полиция или милиция отражала население, его состав. И при необходимости решать какие-то проблемы, например, сталкиваясь с женщинами, пострадавшими от насилия, да, нужно обязательно обеспечивать возможность женщине более комфортного обращения. Женщине трудно преодолевать психологический барьер. Это не значит, что у нас женщины в милиции не становятся иногда похожи на мужчин. К сожалению, бывает. Да, это такая вот как бы попытка сказать, мы такие же, как вы, на равных, чтобы конкурировать. На самом деле все абсолютно сотрудники, начиная с руководящего звена, должны проходить обучение на чувствительность, гендерную чувствительность, на толерантное отношение, да, вот в связи с этническими проблемами и так далее.
Подтверждение того, о чем говорит Гульсара Мединовна, что милиция должна быть этнически, гендерно разнообразной. Вот мы провели исследование, вы уже об этом говорили в начале эфира, исследования жертв преступлений, и мы спрашивали людей, сталкивались ли они за последние... Мы спрашивали людей, сталкивались ли они за последние 5 лет с преступными посягательствами, да. И вот женщины, которые за последние 5 лет подвергались насилию на сексуальной почве, мы узнали, что 30% из них только обращаются в милицию. А возможно, о чем это говорит? Что женщины не всегда доверяют милиции говорить о вот таких чувствительных вопросах. Если бы там, особенно по таким вопросам, работали бы женщины-милиционеры, которые были бы обучены, в том числе основам психологической помощи, я уверен, что количество женщин, которые бы обращались за помощью в милицию, возросло бы.
Спасибо, Тимур. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорим о реформе МВД. В гостях у нас эксперт, полковник милиции в отставке, член правления Ассоциации женщин-милиционеров Гульсара Алиева и глава Гражданского союза за реформу и результат Тимур Шайхудинов. В студии из Бишкека я, Джилыс Руспакова. Я считаю, что нужно обратить внимание на новую службу ГУПМ, которая была создана недавно в МВД. Перед созданием этой службы говорили о том, что она будет в корне отличаться от работы ГАИ, но на деле оказалось, что в принципе кардинальных изменений нет. Можно ли сказать, что проект этот провалился, и все на самом деле, все те проблемы, которые были в ГАИ, остались прежними?
Что касается меня, то как раз вот говоря о дифференцированном, о необходимости дифференцированного подхода к тому, какие средства нужны для реформы, я хотела бы сказать, что вот в таких направлениях, как реформа УПМ, реформа ГАИ, здесь очень важно подкрепить именно технической очень сильной поддержкой. Потому что вот УПМ как бы позиционирует себя, что это более мобильная, да, служба, но в таком случае нужно уравновесить ее стационарными средствами фиксации, да, наблюдения и так далее. То есть, к сожалению, вот, да, трудности нашей страны экономического характера, они создают вот в этом плане для нас в каждом шаге желание реформы, ограниченность какой-нибудь средств. И вот та проблема, что проект «Безопасный город» у нас пока никак не реализуется, да, он, конечно, вот ослабляет ту техническую составляющую, которая могла бы помочь УПМ реально сделаться другой службой. Но я думаю, что как раз новый министр, я читала, он говорит о своей приверженности тому, что он будет продвигать этот процесс, дальше будет решать, и постепенно, я думаю, будут какие-то вещи происходить. Здесь вот это направление нуждается в очень таком комплексном и в том числе подходе, связанном с финансированием, с технической поддержкой.
Понимаете, сама идея создания патрульной милиции очень правильная. В этом направлении двигаются практически все прогрессивные зарубежные страны, там есть патруль, и уже никто, как вот у нас, не стоит с палочкой в ожидании правонарушителя, нарушителя правил дорожного движения. Что это дает? Во-первых, это дает быстрое реагирование на разные случаи. Это очень важно. Но вот чего не было сделано в рамках вот той реформы, которая была запущена в апреле этого года по созданию патрульной милиции, Это три момента, вот, которых я бы хотел сказать. И мы об этом говорили уже правительству, МВД. Первый момент – это все-таки набор новых сотрудников. Я не говорю, что все сотрудники должны уйти, новые люди должны прийти. Конечно, достойные должны остаться, но сито такое, да, если мы реформируем, если мы реформируем службу, по которой больше всего было нареканий, а ДПС была такой службой, необходимо было, как поступили в других некоторых странах, вычистить эту службу от тех, кто не может работать по-новому через конкурсный набор. Это первый момент, чего сделано не было. Второе, ясные, четкие механизмы работы. Вот во многих, опять же, странах при разных ситуациях есть определенный протокол работы. То есть я выезжаю по вызову, я делаю это. Я останавливаю машину, я делаю это. Если я этого не делаю, это мое нарушение. И третий момент – это контроль. Вот контроль во многом связан с реформированием другой службы, чего пока не происходит, и мало кто об этом говорит. Это создание более независимой службы внутренних расследований, которая могла бы объективно отслеживать работу других подразделений милиции. Вот опять же, это должно быть в комплексе. Я надеюсь, что идея с патрульной милицией не умрет. Я думаю, что есть потенциал у этой идеи. Очень важно, чтобы на этом этапе и правительство, и МВД учло те ошибки, которые были сделаны, потому что есть определенное время, можно делать выводы определенные. И нужно эти ошибки нужно как бы внедрять определенные изменения. Но очень важно, чтобы мы, общество, тоже помогало этому процессу. Я вот вижу, что когда с пользователей Фейсбука, общественность, журналисты публикуют видео, фотографии, какие-то свои случаи в интернете или еще где-то, это очень важно. Возможно, кому-то из руководства МВД это не нравится, но это самый настоящий гражданский контроль, который приведет к тому со временем, что и патрульная милиция, и другие службы милиции, они будут более эффективны, потому что они будут понимать, за каждым их шагом есть контроль населения.
Гульсара Мединовна, вы говорили о проекте «Безопасный город». И этот проект, к сожалению, на протяжении нескольких лет никак не может реализоваться по причине сейчас уже судебного разбирательства с компанией, выигравшей тендер. Почему МВД, они не заинтересованы в реализации этого проекта?
Ну, вот, я не могу сказать, что МВД не заинтересована. По крайней мере, публично нигде об этом никогда не заявлялось. Публично, наоборот, все заинтересованы, все этого хотят. Но почему-то несколько лет уже «Безопасный город» не начинает действовать, хотя было проведено уже 2 тендера. Можно, конечно, делать предположение, что есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы автоматически, ясно, без коррупционных каких-то возможностей у нас выписывали штрафы. Возможно, есть еще другие вопросы. В любом случае, очень важно, чтобы новый министр внутренних дел в этом вопросе поставил точку. Кыргызстанцы – это не только эксперты. Кыргызстанцы в целом, да, это опросы показывают, они ждут внедрения проекта «Безопасный город». Как это будет реализовано, не так важно. Я имею в виду, кто это будет реализовывать. Это будет государственное предприятие делать или частное предприятие. Это пускай решает государство на основе тех процедур, которые имеются. Но главное, чтобы эффект был, чтобы в Кыргызстане, по крайней мере, начиная со столицы Кыргызстана, были камеры, чтобы были определенные правила, процедуры фиксации правонарушений, чтобы был вопрос решен владения, да, автотранспорта. Мы знаем, что многие приобретали автотранспорт на основе доверенности, и у государства нет данных, кто на самом деле ездит на вот той или иной машине. По крайней мере, по многому автотранспорт такая проблема. Этот вопрос тоже должен быть решен. И еще один момент. Я убежден, что и внедрение безопасного города, и реформа милиции, если мы говорим о глубинных реформах, не могут произойти без четкой, ясной политической воли руководства страны и парламента. Потому что думать, что только МВД может сделать колоссальную глубинную реформу, это наивный взгляд. И именно депутаты должны сказать свое слово, и президент, и правительство, в том числе по безопасному городу.
Спасибо, Тимур. Вот, Гульсара Мединовна, я хотела у вас больше спросить. В одном из выступлений ваших я читала, и вы тоже здесь говорили о том, что в принципе не нужно много денег для того, чтобы служба допустим, ГУПМ тоже хорошо заработала, но именно маленькая зарплата в большинстве случаев толкает трудников ГУПМ на взяточничество, да?
Это немножко разные вопросы, когда я говорю, что на реформу не во всех направлениях нужны деньги. Я говорю только об этом, что не для каждого направления нужны какие-то большие деньги. Но что касается заработной платы, защищенности сотрудников, конечно, это важно. Я всегда говорила о том, что поддерживаю мнение криминологов, которые делят коррупцию на два как бы вида основных. Это коррупция по нужде, если можно так выразиться, ну и коррупция, так сказать, верхняя, верхушечная, да? Коррупция по нужде – это феномен, который связан с тем, что твоих денег, твоей зарплаты, ну, никаким образом не хватает на то, чтобы просуществовать со своей семьей, например, стандартной, там, 3-4 человека, да, супруга, дети. Но сотрудник, он фактически, во-первых, весь день привязан к своей работе. В большинстве случаев нагрузка не исчерпывается 8-часовым рабочим днем. Во-вторых, там очень много в законе как бы ограничений. Ну, он может заниматься научно-педагогической, но какой-либо другой не может. Да? Соответственно, если логически продолжить этот ряд, при том, что необходимо иметь эти деньги, где он их будет находить, вопрос. Будучи привязан к своему рабочему месту и так далее, да, можно предположить. Поэтому речь идет о том, что, конечно, проблема государства в целом – это то, что оно не может обеспечить пока, к сожалению, соответствующих таких зарплат. С другой стороны, почему не может обеспечить? Потому что коррупция в целом не дает возможности этого экономического благосостояния, да, в том числе и такая верхушечная. Да? Поэтому это точно не проблема, которую может решить одна милиция. Я поддерживаю только что сказал Тимур. Даже проект «Безопасный город» – это не есть проект милиции. Потому что, вот, кстати, новый министр очень точно определил, мне понравилось, он сказал, что здесь очень много вопросов нужно решить с мэрией Бишкека, с местным самоуправлением. Представьте, такое насыщенность автомобильными средствами в Бишкеке, и вы сегодня поставили камеры. Что покажут ваши камеры? И как дальше начнется разруливание этого хаоса, да? И куча правонарушений, которые будут зафиксированы. Поэтому это настолько комплексная проблема, которую требует решить проблему вот с прекращением этой перенасыщенности. И мне кажется, вообще, сейчас я подумала, мысль пришла сейчас, что реформу, связанную с УПМ и безопасным городом, нужно выделить отдельно, как бы не отождествлять ее с процессом реформирования милиции в целом. Это должен быть какой-то фокусный, приоритетный проект, и это должна быть приоритетная вещь для государства в целом, для правительства, скажем. Это только комплексно. Нужно ее тщательно продумать, посмотреть, какие стороны, субъекты, что должны решить, и потом, может быть, этот процесс продвинется.
Можно на два... ответ на две составляющие, так скажем, разбить. Одно дело – это поддержка финансирования правоохранительной деятельности, другое дело – это поддержка непосредственно зарплат сотрудников милиции. Вот если говорить о первом, есть примеры, когда муниципалитеты, местное самоуправление, увидев, что они могут что-то сделать с милицией, поняв, в чем их роль, начинают выделять средства из своего бюджета, закладывать в годовой бюджет определенные мероприятия, согласованные с РОВД. И таким образом работа эта ложится не только на плечи сотрудников милиции, но и муниципалитета. То есть вот то же самое с безопасным городом. Такая же работа проводится нами в 12 муниципалитетах Кыргызстана, когда местные самоуправления помогают реализовывать ряд, например, профилактических мер. То есть оттуда тоже деньги есть. И очень важно просто научиться разговаривать, когда сотрудники милиции, местное самоуправление, община.
Получается вот ваш проект 12
пилотных территорий? Я могу сказать, что мы сами этого не ожидали, что все из 12 мы ставили для себя такую свою цель, хотя бы половина, да, чтобы половина муниципалитетов выделили средства на реализацию совместных планов по поддержанию правопорядка. В результате все 12 выделили средства, кто-то меньше, кто-то больше, но это первый шаг. То есть они увидели, в чем их польза. И самое важное, что община сама начинает требовать от местного самоуправления, вы должны тоже помогать милиции, вы должны тоже где-то осуществлять контроль за милицией, и вы должны тоже отчитываться перед нами, что делает и милиция, и местное самоуправление.
Я прошу прощения, но хочется, у нас время просто заканчивается. Какой-нибудь пример, знаете, положительный вот такого взаимодействия местного населения с правоохранительными органами?
Самый вот, который сейчас пришел мне в голову, вот, например, в Кулунду, да, есть такой у нас Аильный Аймак в Баткенской области, всегда есть проблема, где жить участковым инспектором милиции. Иногда они вынуждены далеко добираться, иногда они вынуждены подселяться кому-то и так далее. И вот мне понравилось, что это даже не в рамках нашей деятельности, но благодаря тому, что и община, и местное самоуправление поняли нужду друг друга, и милиция. Например, они построили силами общины участковый пункт милиции, где сотрудник участковый живет со своей семьей. То есть силами общины, даже не прося деньги из государственного бюджета. То есть это, если милиция открыта, то и население открыто. Это такой обоюдный процесс.
Я хочу поблагодарить вас за участие, за интересное мнение. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. А мы говорили о реформе внутренних дел. В гостях у нас был эксперт, полковник милиции в отставке, член правления Ассоциации женщин-милиционеров Гульсара Алиева и глава Гражданского союза за реформу и результат Тимур Шайхудинов. В студии из Бишкека с вами была я, Джилды Суруспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.